Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Эх, добрый вечер.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Что-то у меня аж... У меня аж нос замерз, кошмар какой.
Ну когда уже тепло будет?
Лето скоро, да?
Лето, да, это маленькая жизнь, оно скоро, но хотелось бы, чтобы в мае уже тоже нас радовала погода теплыми денечками. Ну?
Но солнышко-то уже летнее практически.
С таким ветром и зимой такое солнце. Да, честно говоря, плюс когда горячую воду тебя отключают в трубах, то...
Тебя отключили?
Да, у меня отключили, традиционно.
А ты везучий какой.
А я первый, потому что иду, у меня фамилия одна из первых, поэтому так вот и получается. Вот.
Там же обычно по фамилиям, как правило.
Ну, слушай, Собянин прям берет список и так.
Брагина, да,
пора отключать.
Ну, вот так вот, сидим еще и без горячей воды, и температура пока не очень. В общем, как-то прохладненько. Будем греться горячими, собственно, улыбками наших радиослушателей, которые, надеюсь, сейчас уже появились на устах всех, кто в данный момент слушает Авторадио, наше шоу «Мурзилки Лайф». Мы начинаем.
Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф на Авторадио.
Ну и коль уж Брагин заговорил об отключении горячей воды, понятно, что совсем скоро лето, а лето – это отпуск. И вот сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие страны россияне хотят отправиться в предстоящем летнем сезоне. Были проанализированы поисковые запросы клиента сервиса на перелеты в период с 1 июня по 31 августа. И выяснилось, что больше 40% путешественников на летнее время интересуются авиарейсами за рубеж.
Интересоваться не знает жениться.
Естественно, но тем не менее – тенденция. Среди стран с наибольшей популярностью это Турция, доля поисков больше 20%. На втором месте Армения, а вот замыкает тройку лидеров Азербайджан. Кроме того, в список входят Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Грузия и Таджикистан. Кстати, тоже в топе оказались Италия и Таиланд. Некоторые люди
какой
ищут билеты.
Какой целью интересуетесь, хочется спросить.
Ну, мало ли какой целью. Что там, сложно поехать, допустим, в Стамбул по каким-то делам?
В Италию сложно, в Стамбул нет.
Да я думаю, и в Италию не сложно через тот же Стамбул.
Ну, сейчас попробую визу получи, а потом евро, ну и так далее. Все это достаточно сложно. Ну, ладно, об этом поговорим чуть позже.
В России опять предложили изменить возраст молодых семей. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил включать в категорию молодых семей супругов в возрасте до 40 лет
правильно,
с детьми.
Может, такими темпами и до 55 дойдем.
Так, ну, посмотри, сейчас какие молодые родители у нас ходят с колясками. Ну, вот так вот.
Письмо соответствующей инициативы он направил на имя главы Минтруда. По словам Орлова, такая мера необходима, чтобы больше семей могли получить поддержку от государства в вопросе улучшения жилищных условий. В настоящее время в России действует программа поддержки молодых семей, согласно которой пары до 35 лет включительно могут получить компенсацию в 30% стоимости приобретаемого жилья. В обращении говорится, что на фоне экономического давления на Россию и ее граждан многие пары отложили на будущее вопрос приобретения жилья, а теперь не могут воспользоваться льготами из-за того, что уже вроде как не попадают вот в этот вот люфт до 35 лет. И политолог предложил включить претенденты на государственную поддержку и родителей-одиночек, и супругов в возрасте до 40 лет, включительно у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет. Так что молодость может опять продлиться.
Ну, сейчас, мне кажется, любая семья, которая решается завести ребенка, уже заслуживает уважения и компенсации от государства.
Сразу же, да.
Сразу же. Да. И еще одна новость. Продажи бутилированной воды в мире растут в среднем на 10% в год. И вот в 2020 году превысили 280 миллиардов долларов. Хотя населению развитых стран доступно практически без бесплатная чистая водопроводная вода, люди упорно предпочитают воду в бутылках. И вот пришла новость, что в России подорожает бутилированная вода. Так считает генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. В чем причина возможного роста цен, будем разбираться вместе со специалистом и, конечно же, с вами. Поскольку лайфчат у нас называется «Губит людей не пиво».
Рассказывайте, у нас к вам миллион вопросов. Какую воду вы пьете? Из-под крана? Через фильтр? Бутилированную? Кипяченую? Только из родника или из источника? Какая вода самая вкусная, по вашему мнению? Может быть, вы пьете ее не сейчас, может быть, это какие-то воспоминания из детства, какие-то там ассоциации и так далее. И если подорожает бутилированная вода, будете ли ее продолжать покупать? Вот все ваши мнения, комментарии, истории, заявления, все мы сегодня ждем в нашем лайв-чате.
Да, друзья, ну а единый номер плюс 7-915-459-2020 это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
На Авторадио.
Друзья, коль заговорили про тягу к небу, то должны сказать вам и напомнить, потому что я уверен, что вы слышали это и не раз, что 28-29 мая этого года, то есть буквально через неделю с небольшим, в Балашихе состоится фестиваль, который называется «Небо. Теория. Практика». У нас в гостях с информацией про этот фестиваль генеральный продюсер Адриан Хмельницкий. Адриан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, «Небо. Теория. Практика» – фестиваль для всех влюбленных в небо. Ну и формальный адрес – это аэродром «Черное» городского округа Балашиха. Для начала, прежде чем вдруг кто-то не знает, хотя я думаю, что таких мало, расскажите про сам фестиваль.
Этот фестиваль мы придумали и делаем в первую очередь для родителей с детьми. И этот фестиваль мы стараемся собрать там все, что летает. Вот от бумажного самолетика...
До сковородки.
Да, до метлы, дрона, воздушного шара. Вот если, опять же, у зрителей будут какие-то новые идеи, мысли, что нам не хватает, мы абсолютно открыты.
То есть вы открыты для встречных предложений.
Абсолютно, да. Если что-то новое полетит, мы с удовольствием. В этом году мы уже замахнулись на космос.
Об этом мы обязательно поговорим
подробнее. В Балашихе космодром открыли, простите,
Кстати, недалеко там есть космодром. Да, в этом году, кстати, уже пятый, да, фестиваль у нас получается. Пятый год подряд это дело происходит. Давайте перенесемся немножко назад, на 5 лет назад, и вспомним, с чего, собственно, все началось.
Все началось несколько раньше. Вообще, в 2014 году состоялся фестиваль, он назывался «Московское небо». И приходил он при поддержке департамента культуры тогда, и был он в чистом поле, не было никакого аэродрома, вообще ничего не было, не было ни самолетов, ни вертолетов, вообще были просто модельки. И
Соревнования по авиамоделизму, да, вполне вероятно.
Да-да-да, были воздушные шары, но и там была музыкальная программа, кстати. Первый раз мы столкнулись с тем, что действительно, тема неба, она вообще привлекает людей. Просто вот даже сама тематика, в этом есть некая магия. Я пока до сих пор не нашел ответ на этот вопрос для себя. Что же за химия происходит вот с человеком на Земле и в небе?
Ну, даже, наверное, так, вот идея, с чего все, собственно, началось, да, вдруг. Вы же сами какое отношение имеете к небу? Вот так вот, если...
Пользуюсь гражданскими... Самолетами. На самом деле, все началось с очень простой такой прагматичной истории. С хобби. Просто понятно, ну, как бы осознал, что достаточно большое количество людей, да, по сути дела, все имеют какое-то хобби. И вот у нас сейчас сформулировалась такая идея, что счастливый человек тот, чье хобби становится профессией. То есть это очень здорово, когда твое увлечение вместе с тобой, как ты растешь, оно превращается в дело твоей жизни, и ты развиваешься профессионально. И вот в этом плане мы считаем, что человек становится счастливым как раз гражданином, профессионалом. Он это делает абсолютно искренне. Конечно. И такой у него неподдельный интерес, не искусственный. Вот, собственно, мы для таких людей и задумали этот фестиваль. Небо как такой, ну, глобальный маркер. Просто это очень, ну, всех это манит, романтика, нечто непознанное. Все равно 99% людей не понимают, как такие большие железные штуки летают. И вообще
крыльями
не машут. Это не значит, что вы имеете отношение к Московскому авиационному институту, допустим.
Нет, я к нему не имею. Вообще, к авиации до этого фестиваля имел, ну, абсолютно бытовое
отношение. Я вам расскажу, что такое Московская
авиация. Да, прошел эту школу жизни.
Адриан, ты уверена, что после каждого фестиваля проходит какой-то такой определенный мозговой штурм по поводу того, как все прошло, и что еще можно, как можно повысить, усовершенствовать, улучшить? Как росло ваше детище?
Вот ровно так и росло, что после каждого фестиваля мы придумывали что-то новое, потому что, ну, расширяется круг людей, знакомых. Дело в том, что авиационное сообщество, оно достаточно закрытое и не очень многочисленное у нас пока, к сожалению, а именно мало авиации, потому что мы фестиваль, который сосредоточен на том, и мы рассказываем о том, что должно быть доступно обычному человеку, то есть мы не... Про какие-то большие гражданские самолеты, военные, нет, мы вообще не
для
про
этого это. Есть другой авиасалон.
Да, и для этого есть, да, другое прекрасное мероприятие. Вот. А мы про то, как вот обычный человек пришел, ну, там, папа, мама, ребенок, и думает, ну, классно, а я вот как мне вот там полетать, неважно, самолет, планер, воздушный шар. Мы про то, что должно быть обычному человеку доступно. Как это происходит во всем мире, собственно, потому что это огромная категория вообще, в принципе, жизни. И мы каждый год пытаемся и наблюдаем, мониторим, что происходит, потому что, в принципе, все развивается постоянно. Вот появилась огромная у нас 5 лет назад, например, площадка, посвященная дронам, ну, там, вставляла, не знаю, там, 20 квадратных метров. В этом году это 10 тысяч квадратных метров. Вот, и гонки, и профессиональные, и, не знаю, там, которые мониторят газопроводы.
То есть действия все разные происходят, да? Кто-то летает, кто-то соревнуется, кто-то просто смотрит, да?
У нас вообще вся программа, и сказать прям конкретно, состоит из двух частей. Это летная программа. Вот фестиваль делится на две части. Это летная программа и наземная. И они работают абсолютно параллельно. То есть все нон-стоп происходит. Человек зашел, у него все время что-то летает.
Все время что-то разбирается.
Да, все время что-то жужжит и летает. А на земле постоянно происходят мастер-классы, куча разных площадок. Ну, там поподробнее еще расскажем об этом. И мы вот третий год в рамках нашего фестиваля проходит несколько соревнований официальных. Вот, спортивных.
Авиамоделизм
нет? Нет. Это профессиональные, ну, официальные соревнования, например, по вертолетному спорту, по авиационным гонкам.
Они включены, то есть, вот в реестр соревнований и в том числе на ваш фестиваль. Это очень круто.
Да. И есть единый ЕКП, так называемый, единый календарный план Минспорта, где куда внесены эти соревнования и по вертолету. По Московской области это официальные соревнования, которые проходят в рамках фестиваля.
Вот, простите, прямо на вертолетах вот они летают и соревнуются, да? Это не модельки же летают?
Нет, это настоящий вертолет летают, и там на предельно малых высотах. Это у этого есть Федерация вертолетного спорта. Наши спортсмены в ней прекрасно участвуют там и раньше в международных соревнованиях. То же самое происходит с самолетными гонками. Да? Класс.
Друзья, продолжим разговаривать про фестиваль «Небо. Теория и практика». Чуть-чуть попозже. Напомню, у нас генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий. Небольшая пауза.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
Продолжаем говорить про все, что связано с небом, с авиацией. «Небо. Теория. Практика», так называется фестиваль, который пройдет 28 и 29 мая на аэродроме «Черное» в городском округе Балашиха. Генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий по-прежнему у нас в студии. Продолжим разговор. Начали вы в 2014 году. Сейчас на дворе 22-й, фестиваль только 5-й. Понятно, что 2 года пандемии вычеркнули фестиваль из расписания культурной программы.
Год. Да, нам удалось.
Удалось таки. Да. Что самое сложное в организации фестивалей вообще, вот начиная от начала и до нынешнего фестиваля?
Деньги.
Это найти финансирование.
Да, их отсутствие. Очень простая причина. Потому что мы фестиваль абсолютно самостоятельный, и не входим ни в какую там группу, за нами нет никого там, финансовых структур и так далее, больших каких-то госкорпораций. Это абсолютно частная моя инициатива. Вот, а последние 2 года для ивент-рынка, так скажем, были не самые удачные.
Тяжелые, да.
Да, поэтому фестиваль делать очень сложно. И вторая часть – это работа с партнерами, с коммерческими партнерами, которые могли приходить к нам в качестве там спонсоров.
Предприятия, в том числе авиационные.
Да, и предприятия в том числе, но и последние события, и этот сегмент нам подрубили серьезно. Поэтому фестиваль делать сложно, но тем не менее мы этот формат продолжаем, потому что видим, что есть отклик у зрителей, тема интересна, ну и самое главное, такая благодарная, потому что когда мы видим счастливых детей и родителей, ну, значит, делаем это не зря.
О детях и родителях. Фестиваль для всей семьи – это такая позиция, это только такая заявка прямо на старте. Как обеспечивается эта семейственность? Кто получает?
Она в первую очередь тем, что дети до 7 лет приходят бесплатно.
Это уже плюс.
Да, это уже плюс. А, во-вторых, в этом году фестиваль доступен по пушкинской карте. Это 2. То есть с 14 до 22 лет можно прийти по пушкинской карте. А дальше есть программы различные, билетные там с семьей, льготы. А дальше вся программа, все абсолютно активности, все, они рассчитаны на детей разного возраста. Вот все, что смотреть, дети могут смотреть. Совсем маленькие, не знаю, год, два, три, прыгать на батутах разных абсолютно.
Детские городки, какие-то площадки, все выстраиваете.
Все это есть, конечно. Кто-то постарше начинает программировать, масса абсолютно у нас площадок. Можно сидеть за компьютерами прямо непосредственно на месте. Кто-то хочет проверить вестибулярный аппарат, пожалуйста. Хочешь сложные штуки, если тебе там 10, 12, 15, садись сейчас, участвуй в мастер-классе сложном по программированию там робототехники и так далее. То есть у нас...
Аэротруба там все, какая-нибудь нет?
Вот до аэротрубы мы пока не дошли.
Это следующий фестиваль.
Хватит батута с тебя.
Это это наша такая мечта. Но она, во-первых, очень шумная, и мы пока не очень понимаем, как с ней на одной площадке.
Знаете, когда у вас есть соревнования по вертолетному спорту, не думаю, что...
И тут еще труба, да, тоже шумит. Но это все пока упирается исключительно в деньги. Мы вот второй год о ней мечтаем, понимаем все, как это сделать, как это классно. И у нее еще один минус. То, что расстроит посетителей, у них достаточно маленькая проходимость. Надо, каждому человеку надо подготовиться.
Да, очередь будет.
Да, 150 человек смотрят, как один там
болтыхается,
летает. Собственно, человек, особенно без навыка, да. Поэтому требуется какой-то подготовки. Поэтому все будут ее видеть, она будет очень громко жужжать, а пройдет через нее 15 человек.
Какая-то еда для людей, которые приходят к вам?
Да, абсолютно все комфортно. От того, как комфортно доехать, буквально от железнодорожной станции мы сделали специальный вход, прям непосредственно аэродром, новый, ближе к станции, 200 метров надо пройти, и ты уже на входе. Это парковка дополнительная, это фудкорт, который абсолютно современный, фудтраки, любая еда, пожалуйста, доступна. Все необходимое современного такого городского open-air формата, фестиваля. Все атрибуты у нас, безусловно, присутствуют.
Главное, чтобы тот, кто поел сосисок, не пошел сразу на аэротрубу после
этого. Уж коль вы начали говорить про станцию, расскажите, как добраться, какая логистика?
Да, очень просто. Это вы садитесь в центре Москвы на Курском вокзале, а можете на метро Новогиреево, пожалуйста, либо там площадь Ильича удобней. А там 40-30 минут на электричке, станция черная, так и называется, как аэродром.
Но вы же даже настолько обнаглели, что дополнительную остановку ввели в электричке.
Да. Все, что было только удобнее. Ну, потому что суббота или воскресенье люди там сомневаются по поводу пробок, да, в этом направлении. Но поэтому мы делаем основной акцент на электричке. Это очень удобно. Я даже сам перед подготовкой также добираюсь на электричке. Это очень хотя бы планировать можно все. Поэтому действительно и спасибо ЦППК, пригородной поездной компании. Дополнительно 7 будет поездов делать дополнительную остановку на станции Черная. То есть в течение любого времени, дня, вечера, можно будет комфортно доехать.
Парковка
будет, ее нужно заранее приобретать на сайте, потому что рядом мало больших пространств, где действительно можно комфортно припарковаться. Мы вот здесь стараемся задействовать, сейчас готовим все эти площадки, доступные для парковки. Вот на сайте.
Но это все, что касается удобства, а давайте все-таки вернемся к фестивалю. Мы уже говорили про дроны. Да. Молодые люди сейчас не мыслят без новых технологий себя. Можно будет попробовать поуправлять, пощупать, вот
поломать пару дронов.
Поломать что-то.
Я бы не доверял. Честно
говоря. Это самое интересное. А в принципе, что еще смотреть, например, в гонках дронов? Когда дрон, например, разбивается, у него что-то разлетает. Самое эффектное же зрелище. Вот. Конечно, можно. У нас будет, во-первых, гонки дронов, трасса 5000 квадратных метров. Все будет 2 дня будет летать, жужжать. Школа дрон-рейсинга, да, будет. Все можно будет попробовать, протестить. Помимо этого, на разных площадках можно будет самим пособирать. Можно будет посмотреть на беспилотники профессиональные, начиная от того, что как они работают с тепловизором во время поиска, там, не знаю, нефтегазовые трубы, мониторинг. То есть профессиональные дроны, гоночные дроны, бытовые дроны. Ну, абсолютно разные абсолютно значения. Все можно посмотреть и проверить.
В общем, друзья, вы поняли, что если вы хотите увидеть, что может еще летать, вот и выйти за рамки вашего сознания...
А также то, что связано с космосом, опять-таки, да, мы заявили, да, там может быть и в космос заглянуть.
Но я предлагаю, все-таки можно, наверное, будет и в космос заглянуть, но лучше посетить и увидеть это своими глазами. Еще раз напомню, друзья, фестиваль «Небо. Теория. Практика» 28-29 мая, аэродром «Черное», городской округ Балашиха. Огромное спасибо, мы говорим, генеральному продюсеру фестиваля Адриану Хмельницкому. Ну и до встречи в небе.
Да, спасибо.
До встречи. Удачи.
Счастливо.
Удачи,
спасибо. Лайф-чат.
Дальше же к серьезным бытовым вопросам, которые касаются каждого. Сегодня говорим о воде. Губит людей не пиво. Какую воду вы пьете? Из-под крана, через фильтр, бутилированную и так далее, кипяченую? Тут возможны вариации. Очень сразу большой отклик у людей. Оттолкнулись мы от информации о том, что бутилированная вода будет вновь дорожать.
Не хотелось бы, честно говоря. Все дорожает и так, а тут еще и вода.
Итак, Светлана начинает. В квартире установлен фильтр с обратным осмосом. Воду пьем и используем для приготовления еды. Фильтр меняем раз в год. Сейчас комплект стоит 2700 примерно.
Кстати, на уже, дачу, наверное, подорожает.
На,
да,
дачу посмотрим. У меня такая же история. На дачу для питья и готовки воду покупаем в 5-литровых бутылках. Для остальных нужд с мая по октябрь подается из скважины, централизованно в СНТ. Для полива из колодца берем без фильтров. Без фильтрации с ноября по апрель берем из колодца через проточный фильтр.
Ну, прям подробный рассказ, да. Действительно.
Вот я покупаю 20-литровые баллоны вот через кулер такой. очень хорошо.
Далее Максим делится своими соображениями по поводу воды. Они пьют воду всей семьей с аппаратов, которые воду очищают из водопровода. Ну, тоже примерно то же самое, что и Остмос, да? С магазина дорого, после родниковой камни в почках появились. Представляете? Хотя все говорят, родниковая вода, она же такая чистая, она такая
родник
полезная.
Родник нынче не тот.
Да, не понятно, что там в земле закопано, да? С водопровода вообще даже по внешнему виду пить нельзя. А самая хорошая вкусная вода в деревне моего детства, в хуторе Нижний Мяткин, Ростовской области.
Митякин.
А, Нижний Митякин, Ростовской области. Когда в гости к родителям приезжаю, обязательно набираю все свободные емкости. Согласен с вами, Максим.
Вода в детстве
Каменско-Шахтинского
всегда была вкусная.
Да дело не в этом, я тоже вот я вспоминаю самую вкусную воду, которую я пил, тоже была из моего детства, прямо из колодца в нашей деревне. Вот ничего вкуснее. Такое ощущение, что ты ее ешь. Настолько она была вкусная, холодненькая.
Хрустящая.
Прям пить захотелось.
Хоть жена и обзывает мою воду дохлой, пишет миротворец из Кисловодска, но мне нравится дистиллированная вода с ее аптекой. А дома все пьют из фильтра, а когда попадаю на Олимпийский комплекс, то набираю родниковый. Не могу объяснить, да, почему это Олимпийский комплекс. Ну, наверное, какая-то там есть какой-то особенный родник. Местная из-под крана очень жесткая вода.
Ну, это... кстати, дистиллированная, но она какая-то вообще безвкусная. Ну, по моему мнению тоже, я понимаю.
Ну, начнем с того, что, конечно же, вообще вода – это жидкость без света, без запаха и без вкуса. Но, тем не менее...
Вкус бывает. Зависит
от вода бывает, да.
А дальше из области Московской пьем воду строго из родника, пишет.
Но
вот так вот.
Смотрите, берегите почки. И Денис заканчивает эту серию. Сообщение из Брянской области. Пьем воду из фильтра и минеральную иногда. В стекле и пластиковой бутылке. Липецкий бювет. Вот такое сообщение. Ну, понятно, что у каждого свои, наверное, предпочтения по поводу воды. Мне тоже вот не всякая бутилированная вода тоже нравится. Некоторые, мне кажется, какой-то мыльный. Некоторые по вкусу какая-то не очень. Вот ты говоришь, вода, казалось бы, без вкуса. Но, тем
да,
не
согласна,
менее,
согласна. Есть,
разные
да,
розлив, разные названия.
В тех же бутылках, да, тоже какую-то же ты выбираешь в любом случае,
да,
для себя.
Абсолютно. Друзья, давайте продолжим по поводу воды. Будем лить воду в наш лайв-чат. Какую воду предпочитаете? Из-под крана, через фильтр, бутилированную, кипяченую и так далее. Ну и самая вкусная вода, по вашему мнению. Плюс 7-915-459-2020.
На Авторадио.
Знаете, просматривая новостные ленты, иногда вот глаз зацепится за что-нибудь, и хочется в этом разобраться подробнее. Вот следующая новость пришла. Переработчики текстиля в России остались без 85% сырья. Тревожно. Отсутствие импорта из европейских стран привело к проблемам в этой отрасли. Об этом пишет РБК. С начала мая у российских переработчиков остались только 3000 тонн текстиля, что составляет 15% от необходимого объема, который собирают российские компании. Кроме того, из-за ухода западных компаний и отсутствия импорта из европейских стран, цены на российский вторичный текстиль выросли аж в 3 раза. Как это может толкнуться на нас, простых потребителей? Спрашиваем у нашего гостя, члена Президиума опоры России, Юрия Михайловича Савелова. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Ну, можете рассказать поподробнее, зачем нам этот вторичный текстиль и почему мы его импортировали с Запада? Никогда не знал, что это происходит.
Дело в том, что вот вы правильно сказали в начале монолога, что зацепиться за информацию. Да, информация интересная, нам не хватает вторичного текстильного сырья. Но я вам хочу объяснить, проблема не в этом. Дело в том, что во всем мире утилизируется действительно очень много трикотажа, очень много вещей. Понимаете, там, ну, сотни тонн в день. И в нашей стране то же самое. Что мы делаем? Мы просто его закапываем, да? А там, допустим, у синтетических вещей, у синтетических тканей, полусинтетических, срок распада, я не знаю, там 100 или 150 лет. Все это мы в землю закапываем и так далее. Конечно, во всем цивилизованном мире все это перерабатывается. Все, что имеет срок распада большой, пытается переработать и пытается запустить, значит, ну, в следующий процесс. Uh-huh. Но вот что интересно, да, со вторичкой трикотажа, так называемого, дело в том, что когда мы его перерабатываем, мы не так много из него производим. Понимаете?
А что мы из него производим?
Да, вот я сейчас вам хочу сказать. Мы производим, допустим, там основу для линолеума, понимаете, утеплитель для строительства в домах.
Тоже где-то нужно.
Извините
ветошь,
меня.
Да. Ветошь для станков.
То есть вот. Было платьишко Шанель, вещи. А будет подкладка под линолеум.
Модная.
Верно. Вот, поэтому здесь проблема в другом. Здесь проблема, что действительно это надо перерабатывать, вот, и не закапывать в землю, а использовать. Дополнительные матрасы, там немного этих вещей, немного пунктов. Но все равно это нужно перерабатывать и пытаться как-то это вторичку использовать, чтобы ну, не закапывать дельность.
Я так и не понимаю, зачем мы ее импортировали с Запада? Возвращаясь к вопросу.
А потому что мы ее не собирали и ничего не делали. Какой-то был процесс. У нас не так много заводов, и они, вы знаете, не очень экономически выгодны. Без государственной поддержки ты не можешь работать.
Хорошо.
А все-таки, когда мы это все закапываем, это та же экология, понимаете?
Да, это понятно. Это понятно.
Ну, да, с учетом... те же красители. А здесь государство должно перерабатывать. Мы должны думать, куда это все использовать, как использовать. И есть проблема, вот, допустим, с автомобильными шинами. Представляете, сколько в стране там каждый день утилизируется или перерабатывается автомобильных шин. Есть закон определенный, что вы не можете просто так шину выкатить куда-то. Вы должны сдать за это, заплатить еще там, я не помню, 100 рублей, что ли, 200 рублей. Дело не в этом. Есть предприятия малого бизнеса, они их перерабатывают. Вот,
да, ну, для детских дороги, площадок, да, мы знаем.
Для клумбочек.
Да, 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 это огромная проблема. Там с поддержкой государства, там постоянные гранты.
Но у нас никогда, даже вот по стране, да, вот я, например, лично никогда не сталкивался ни с какой информацией, ни с каким лозунгом, ни с каким призывом. Там сдай старую одежду по такому-то адресу, помоги отечественной промышленности, пусть это старая одежда, старый текстиль, поработает где-то там для будущих поколений. Да.
Потому что весь текстиль мы использовали только вот, ну, хороший текстиль, даже вот у нас много вещей, которые мы вообще ни разу не носили, по 10 лет лежат. Мы, конечно, их сдаем на пункты, ну, чтобы получили мало имущество, чтобы людям как-то помочь. Все, что у нас в стране как бы функционирует на сегодняшний день. Совершенно правы. Никто никуда не сдает, никто ничего не делает, но если посмотреть у каждого дома,
сколько...
Огромное количество.
Конечно. Да. А вот смотрите, самый большой объем старой одежды в России, ну, кроме отечественных компаний, собирала сеть H&M, потому что, ну, вот это как раз пиарилось достаточно активно, то есть это даже в любом магазине.
Она специализировалась, она бизнес делала, да, на этом, поэтому люди туда приносили, ну, как-то надо избавляться, мусорное ведро не положишь.
Ну, вот H&M ушла, да, ну, по крайней мере, приостановила свою деятельность, и после ее ухода с рынка ушло в среднем 12% сырья. Вот сейчас кто-то занимает эту нишу, пытается, или, как вы говорите, без господдержки сюда не влезть?
Нет, никто не занимает, но пытается, но опять же, с поддержкой государства. Вообще программа должна была начаться с утилизации трикотажа 1 января.
Так.
Вот, но ее приостановили.
А в чем, простите, а в чем, из-за чего приостановили? В чем там проблема?
Ну, потому что не считает нужным, да, не считает нужным, что она какая-то первостепенная. Ну, просто приостановили там на год, ее потом запустят. Есть более глобальные проблемы. Но, с другой стороны, сейчас бы, может быть, этим и заняться. Я вам говорю еще, это не бизнес такой вот, это экологический. Скорее всего, чтобы утилизировать вот эти все вещи, утилизировать их грамотно, без ущерба для природы, для нас с вами.
Хорошо.
Ну, зачем мы сделали? Простой, да. Вы зацепились за строчку, да.
Да, пока программа не работает. Ждем 1 января, соответственно, 23-го года, когда, возможно, Минпромторг с Минэкономразвитие, Минсельхозом сядут на троих
больше,
сообразят.
Больше не будет, когда проблем других.
Но даже вот на данный момент россияне могут лично как-то помочь нашей легенькой промышленности?
Ну, вы имеете в виду сдать куда-то вещи?
Ну, конечно, но вот помимо малоимущих, есть такие вещи, которые стыдно просто отдать малоимущим, уже просто выкинуть остается.
Да, я понимаю, да. Ну, как правило, мы их выбрасываем, конечно, это глупо.
Да.
Вот, есть в Москве, по-моему, пункты, я точно вам не укажу, но в интернете можно посмотреть.
Ну, хотят ведь баки даже сделать.
В области даже есть. Да, нет, они есть, по-моему, там несколько, их не так много. Можно туда привезти, но надо время потратить, собрать.
В общем, надо искать.
Хотя столько можно собрать. Нет, хотя столько можно мешков собрать и привезти
да
туда.
Да не то слово.
Тут должен работать немножко и патриотизм, и желание помочь, как вы говорите, стране. Человек собрал не в мусорный бак их, а отвез.
Ну да, как собираем макулатуру, как собираем бутылки, как собираем металлолом, так же можно собирать
да,
и вещи.
Совершенно верно. Очень много скопилось, много.
Согласен с вами.
Выбрасываться тысячами тонн в день.
Да, сколько мы могли линолеума выпустить из этих кофточек. Спасибо. Созвонимся тогда после 1 января 2023 года. Может быть, программу примут, и тогда будем разговаривать уже более детально. У нас на связи был член Президиума Опоры России Юрий Михайлович Савелов. Спасибо огромное. До свидания.
Счастливо.
Лайф-чат.
Повод для разговора сегодня с вами в лайф-чате – это вода. Какую воду вы пьете? Из-под крана, через фильтр, бутилированную, кипяченую, только из родников или источников? Давайте изучать. Очень много просто пришло сообщений.
Анатолий начинает из Москвы. Пользуюсь только фильтрованной, так как сам 11 лет устанавливал фильтры в одной известной компании. Бутилированной воде не доверяю. Минимум 70% подделки.
Вот, говорят профессионалы. Следующее сообщение меня просто удивило, поскольку из Великобритании пишут, что у нас в Лондоне устанавливают два фильтра.
фильтра 1 евро, ультрафиолетовый для обезвреживания вредных вирусов и бактерий в воде, и фильтр Магна для очистки тяжелых металлов. Насколько я знаю, в Европе вроде как все воду просто из-под крана пьют, и никто не парится по этому поводу.
Все пьют, и у нас могут пить из-под крана. Вот. Но знающие люди, потому что у нас инженер.
Ну, чтобы, извини меня, для обезвреживания еще и вредных вирусов и бактерий... Ну, в общем, работает супер, рекомендую. Накипь на чайнике сразу исчезла после установки, а вот из родников уже становится опасно пить воду, особенно после известных случаев попадания трупной палочки в родниковую воду из близлежащих кладбищ. Такое вот сообщение из Великобритании от Лео.
Самая лучшая вода с родника Зам-Зам, доказано учеными, написал Усман из Орловской области.
Зам-Зам?
Зам-Зам.
Да.
Где там? Не знаю.
Ну, в Орловской области где, понятно. Пьем воду из своей скважины, которую пробурили 15 лет назад. Вода шикарная, напиться невозможно. Михаил из Москвы.
Наталья продолжает. Живу в Череповце, пью воду из-под крана, пропущенную через обычный фильтр кувшин. Водоканал наш хорошо очищает. А вкусную воду попробовала в прошлом году на полуострове Рыбачий Мурманской области из родников. Пили и не боялись. Все путешествие по полуострову. Ну, я тоже периодически... Когда выбираюсь, соответственно, в горы, пью там прямо из тех самых горных речек и тоже почему-то не боюсь, что я чем-нибудь заражусь или подхвачу.
Пьем талую воду. Сначала 3 степени очистки фильтрами, потом ее замораживаем. Потом, видимо, когда приходит момент или желание ее попить, она тает. А главное, мы добавляем туда лимон, ягоды и просто варим компоты и морсы. Залить самовары из блюдечка. Ой, как вкусно, чаек с плюшками. Всем здравия и благополучия. С уважением,
Слушай,
Игорь.
Слушай, по поводу талой так не понимаю фишки. Там что, умирают, что ли? Замерзают все микробы, да, которые ты наливаешь? Почему именно талая эта вода?
3 степени очистки фильтрами, потом замораживаем. Я не знаю, почему.
Ну, обычно талая вода, например, которую там продают, ее как бутилированную, да, это преподносится как талая вода где-то там из горных источников,
да.
Где она там сначала была,
ее оттуда привезли, якобы,
натуральным образом заморожена. Льду, да. Да. Ну, не занимаюсь я этой водой, и вот не могу тебе...
Андрей, все... дальше. Живу в Северной Осетии, на Владикавказе. Тут все пьют воду из-под крана. Она кристально чистая и божественно вкусная. Если долго не бывает дома, первым делом при возвращении это напиться воды.
Спасибо, друзья, за ваш отклик. Очень много, действительно, воды мы сегодня налили в лайв-чате, и очень много сообщений пришло. Понятно, что тема касается абсолютно всех и каждого, но по поводу того, какую воду нужно пить, у нас будет еще специалист впереди через 10 минут, так что не прослушайте.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, хотим мы этого или не хотим, в России подорожает бутилированная вода. Так считает генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. В чем причина возможного роста цен, будем разбираться прямо сейчас. Юрий Николаевич у нас на связи. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте напомним, что мы вторые в мире по запасам воды. Почему тогда она должна дорожать?
Ну, вопрос, конечно, риторически можно считать, потому что дорожает все, и мы не в последней мере по запасам нефти и газа дорожает, электроэнергия дорожает, вода в кране дорожает, яйца перед Пасхой дорожают.
И вода тоже, ну,
вопрос, наверное, Нобелевским лауреатом сразу станет, вот просто первопричину найти. Если говорить о бутилированной воде, то, конечно, ну, это несколько другое. Это отличается, естественно, от воды в природе, которая есть. Кстати, третье или четвертое место спорят, разделяют, потому что первое место Бразилия, все же это Амазонка, второе Дания, это Гренландия, а третье, четвертое это Соединенные Штаты, Россия, вот где-то так принято считать. Вот,
мы отстаем.
По объему водных резервов. Ну, не отстаем, естественно, пресной воды это у нас море и чистое. Кто был на Амазонке, тот видел, какая там вода,
ну,
и наши реки.
И простите, все равно банальный вопрос вот возникает, хотя он риторический. Ну, почему, раз у нас так много воды? Да. Наверное, все-таки в другом причина-то, почему у нас бутилированная вода дорожает именно.
Вы знаете, здесь очень уместен анекдот, когда человек на базаре продает петуха и говорит 10 тысяч, ему спрашивают, ты дурак, это же очень дорого. Он говорит, я и сам понимаю, что дорого, но деньги вот так нужны. Но это единственное оправдание, которое может быть, вы понимаете, потому что, ну, нет оснований, нет предпосылок. Сейчас найдут обоснования для того, что удорожание, это прежде всего какие-то новые виды упаковки, это алюминиевая упаковка, это бумажная упаковка, то есть все линии производства совершенно точно не импортозамещаемые. Это раз, то есть все комплектующие импортные, первая основа. Вторая, PET в пластик, пищевой полиэтилен, терефталат, он очень многие производные зарубежного производства. Вторая причина. Третья, естественно, линии розлива – это Италия, Штаты, Китай иногда. Естественно, все это основание для того, чтобы обслуживание, сервис, запчасти, естественно, удорожало продукцию конечную. И, ну, и исходная продукция, если мы по водопроводной цене, то есть по водопроводной воде видя цену, видим, что она дорожает, а где-то приблизительно 80% рынка бутилированной воды...
Это водопроводная
это
вода?
Это водопроводная, доочищенная вода, естественно.
Ужас.
На упаковке, если не написано «вода природная, питьевая», то это хотя бы говорит о том, что производитель сам заявляет о том, что вода из природного источника происхождения. А если просто вода питьевая, артезианская, талая, родниковая, скважинная, какая угодно, то это говорит о том, что эта вода доочищенная, скорее всего, водопроводная. То есть вот на это, если обращать внимание, то только процентов 20, максимум 30 на прилавках вы найдете природную воду. То есть вода природная, питьевая.
В общем, дурят нашего брата по-прежнему, да.
Ну, она питьевая, она прекрасного качества вода. Просто производитель не дурит, он и заявляет о том, что она водопроводная.
То есть, артезианская, да.
Честно говорит.
Понятно. Самое простое водочное устройство мы проверяли. Самый известный, раскрученный импортный бренд воды питьевой бутилированной, самый распространенный в стране, который был, у него миленьким шрифтом было написано в бутылке: вода центрального источника питьевого водоснабжения высокой степени очистки. Мы берем фильтр кувшинного типа, даже российского производителя, пропускаем через него водопроводную воду и до десятых долей миллиграмма в литре получаем по химическому составу абсолютно идентичную той, которую мы покупаем за большие деньги в бутылке.
Все, это больше
потому,
не
что мы ничего не теряем. Точно, жители столиц, Москва, Санкт-Петербург, высочайшего качества водопроводная вода, это совершенно точно могу сказать, потому что лично сам посетил десятки столиц мира, где все сотрудники наши отбирают воду для анализов. И точно могу сказать, что если сравнивать московский водопровод и Питер, кстати, тоже, с Токио, Дели, Сингапур, Париж, вот, и огромное количество других городов, совершенно точно вода гораздо более высокого качества. Ну, исключение, конечно, там Норвегия, скандинавские страны, там вся вода талая, поверхность хорошая, тоже очень высокого качества. Но московская вода ничем не уступает, это совершенно точно.
Гордость прям распирает.
А то ж.
Юрий Николаевич, ну, в первую очередь все равно будет, наверное, расти цена на питьевую воду от премиум сегмента. Ну, и вот вы уже, в принципе,
но это заявлено так, что в первую очередь будет расти цена на питьевую воду премиум-сегмента. А вот чем она, извините, отличается от эконом-класса?
Нам только что рассказали, что ничем, кроме бренда.
Ну, потому что люди не все уехали, которые отличаются тем, что мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Естественно, они же и остались тоже.
И конечно, будут же они покупать эконом-класс.
По любой цене, естественно.
Понятно.
Да, и вот, естественно, для того, чтобы стояло на столе, и человек просто показывает: смотрите, что я пью, а не для того, чтобы пить какую-то особую воду. Естественно, это статус, естественно, это...
В общем, экран один и тот же. Да, понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Вашим услугам всегда.
В общем, друзья,
спасибо,
давайте
приятно
экономить на бутилированной воде. Прихожу я к выводу вот такому, потому что та вода, которая льется с крана, собственно, ничем не хуже. Спасибо за комментарий. Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар был на связи. Мурзилки лайк.